Здравствуйте, в эфире телеканал RTVI и радиостанция «Эхо Москвы», еженедельная программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Смотрите обзор важнейших событий прошедших 7 дней и слушайте мнение экспертов и гостей нашей передачи. Итак, в сегодняшнем выпуске. Зачистка факультета журналистики МГУ к приезду президента Медведева воспринята как оскорбление думающей части общества. Вслед за критическими высказываниями Юрия Лужкова в адрес действующей власти последовал его вызов на первый допрос. Демонстрация последних минут жизни ливийского диктатора стала шоком для цивилизованной телеаудитории. День политзаключенного, отмечаемый 30 октября, с каждым годом приобретает все большую актуальность в современной России. Михаил Ходорковский, арестованный 8 лет назад, возглавляет список узников совести, ставших жертвами судебного произвола. Не стихает скандал вокруг обстоятельств, сопутствовавших приезду президента Медведева на факультет журналистики МГУ. Визит президента Медведева на журфак спровоцировал широкую общественную дискуссию. Наибольшее возмущение вызвали бесцеремонные действия сотрудников президентской охраны, которые заблокировали входы и выходы с факультета и ужесточили пропускной режим. В довершении творящегося произвола сотрудники структур безопасности главы государства и полиция задержали 7 студентов журфака, которые выражали намерение задать президенту неудобные вопросы. Задержания сопровождались угрозами отчисления из вуза. Все это происходило на глазах руководства факультета и университета. Позором для организаторов считает состоявшееся мероприятие журналист Евгений Киселев.
Я думаю, что вся история, которая произошла с визитом президента на журфак, когда бог знает, кто сидел в аудитории, но только не студенты факультета журналистики, наоборот, их туда не пускали, и даже кого-то там побили, кому-то бока, как говорится, намяли. Это позорище. Это просто стыдоба. Я не знаю, как это назвать. То есть это я бы даже сказал, просто пощечина, нанесенная Московскому университету. И хорошо, что после вот этого вот позорного визита студенты, по крайней мере, догадались устроить какую-то акцию, да, что вот устроили помывку помещения журфака МГУ и даже, насколько я знаю, и статую Михаила Васильевича Ломоносова тоже помыли.
По иронии судьбы, в те самые минуты, когда его охранники хозяйничали в историческом здании, сам Дмитрий Медведев наставлял молодежную аудиторию, призывая ее к хорошим манерам поведения в гостях.
Каждый раз, когда мы приезжаем куда-то, мы все-таки стараемся вести себя так, чтобы не выделяться из людей, которые живут, допустим, в этом государстве. Почему? Потому что нам по каким-то причинам неудобно будут показывать пальцем, говорить, о, какие бескультурные, громко разговаривают, ходят не так, как надо, одеты как-то не так. Надо стараться соответствовать тому месту, куда ты приехал.
Не самым страшным считает разыгранный на Муховой сценарий публицист Леонид Радзиховский.
Можно было всех студентов просто вывести куда-нибудь. Вместо них ввести сотрудников ФСО. Ну, надеть им там какие-то джинсы, какие-то сделать им тату, научить их каким-то словечкам, дать им по твиттеру в руки. И в таком случае это было бы, может быть, еще круче. Поэтому предела совершенству нет. Если же иметь в виду, что у нас сотрудники ФСО считают, что во-первых, студент не имеет права зайти на свой факультет, если туда пришел президент. Второе, что студент не имеет права задать вопросы президенту на встрече с президентом. И третье, что за это, как утверждают студенты, им угрожали отчислением и отправкой в армию, то это очень странная история. Дело в том, что в диктаторских странах президенты не ходят к студентам. А в демократических странах служба охраны не выгоняет студентов. И вот здесь надо что-то выбрать.
Чрезмерные усилия службы безопасности лишь навредили президенту, уверен историк Николай Сванидзе.
ФСО иногда ведет себя чрезмерно. В данном случае, конечно, это тот самый случай. Потому что, ну, нельзя. Все-таки к студентам приходят, к журналистам. Надо было как-то вести себя помягче ребятам, а для этого их нужно было предупредить, что они должны вести себя помягче. Потому что так, как они себя вели, вся эта встреча, я думаю, выглядела в конечном счете в глазах общественного мнения не лучшим образом.
Неразборчивость в средствах ставит вину службам безопасности журналист Максим Шевченко.
Это обычная практика, когда американский президент общается с народом, там тоже всех подряд не допускают. Но надо, как говорится, понимать форматы, куда ты приходишь и с кем ты имеешь дело.
Излишнее внимание к конфликту удивляет писателя Александра Проханова.
престиж МГУ из-за вот этой акции не упал. Потому что она скоропроходящая, она не затронула реальных основ. В раздувании этой акции участвует в этом либеральная пресса, либеральная пропаганда. Поэтому это курьез, и МГУ по-прежнему останется таким базовым, статусным учебным заведением России.
Неприятный инцидент не смог испортить репутацию вуза, надеется журналист Дмитрий Муратов.
Никоим образом зачистка не влияет на репутацию МГУ и факультета журналистики. Эта репутация не может повредить даже Федеральная служба охраны, а также приехавшие с этими людьми протокольщики из движения «Наши».
Оправдание задним числом полицейского произвола серьезно уронило престиж университета, уверен экономист Сергей Алексашенко.
Мне кажется, что престиж университета упал от той реакции, которую заняли официальные власти, и ректор, и декан, и там завкафедрами, которые выступали после, да, когда они стали обвинять вот этих девочек за то, что они посмели иметь свое мнение, да, и никто не встал на их защиту. Да, что все стали говорить, вот, они там негостеприимны, они еще что-то такое. Да? Вместо того, чтобы сказать, что вы знаете, вот служба, она не проинформировала нас заранее. Если бы они нам сказали, мы бы отменили учебный день и так далее, и так далее. А вообще мы учим там людей завтрашней России, они обязаны иметь свое мнение, и журналисты, они этому учатся. Вот мне кажется, было бы вот тогда бы университет не потерял престиж. А так, конечно.
Сегодня гость нашей передачи Николай Храмов, главный редактор интернет-издания «Контур» и бывший студент факультета журналистики МГУ. Добрый вечер, Николай.
Добрый вечер.
Какие времена напомнил вам нынешний инцидент на журфаке?
Ну, это действительно очень смешно. Он мне напомнил то, что произошло со мной там в 84-м году, когда я был исключен с журфака МГУ после года обучения за то, что стал принимать участие в диссидентском движении, а если более конкретно, в деятельности группы за установление доверия между Востоком и Западом. Такая была антимилитаристская группа в начале 80-х, существовавшая с 82-го года. И вот я просто отчетливо помню, вот читая сейчас эти реляции в живом журнале, которые Вера Кичанова писала и ее однокурсники, о том, что там происходило, как их там задерживали, запирали в аудиториях, как с ними разговаривал Ясин Николаевич Засурский. Я-то помню мой с ним хорошо разговор, когда он меня вызвал к себе и сказал буквально следующее, это было в июне 84-го года, что мне уже нет сил больше, я не хочу тебя больше здесь терпеть, потому что мне надоели звонки, сам знаешь откуда. Вот поумнеешь, тогда приходи учиться. Я даже не сдержался, написал об этом то ли на Фейсбуке, то ли где-то в живом журнале, не помню. Я действительно был очень с большим удовольствием и даже с приятным удивлением прочитал вот то открытое письмо, которое Вера Кичанова написала Ясину Николаевичу Засурскому. Потому что, ну, я не был знаком с ней, до сих пор не знаком, но я так немножко слежу за тем, что делается, что она делает. Она там возглавляет какую-то карликовую либертарианскую партию, и мне казалось, что она просто умненькая девочка, которая вот читала Адама Смита, Людвига Мизеса и, в общем, как бы вот просто такая прилежная читательница. Нет, оказывается, нет. Оказывается, это действительно умные, бесстрашные люди, которые там учатся. Вот она и ее сокурсники и сокурсницы. Ну, я, так сказать, не знаю, насколько большим гражданским бесстрашием действительно нужно обладать, потому что, ну, вряд ли что-то серьезное угрожает этим людям, которые уже выбрали свой оппозиционный путь, да, и они уже занимаются какой-то оппозиционной политикой и так далее. Но, по крайней мере, все происшедшее и то, как они себя повели, и то, как она ответила господину Засурскому, все это очень хорошо говорит о ней и о ее товарищах.
Спасибо. Напомню, что сегодня гость нашей передачи Николай Храмов, главный редактор интернет-издания «Контуры», бывший студент факультета журналистики МГУ. Откровения бывшего столичного градоначальника, не пощадившего самолюбия обитателей Кремля, повлекли за собой вручение повестки от следователя МВД. В В минувший понедельник бывший столичный градоначальник Юрий Лужков был вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о хищении средств в Банке Москвы, которые позже, по версии следствия, оказались на счетах жены Лужкова Елены Батуриной. Сам Лужков, находящийся за границей, напрямую связал вызов на допрос со своим интервью, в котором он накануне заявил, что Дмитрий Медведев за время пребывания на посту президента показал свою неспособность решать вопросы страны. Бывший мэр тем самым нарушил неписанные правила поведения отставников, напоминает журналист Евгений Киселев.
История с неожиданным вызовом Юрия Михайловича Лужкова на допрос, а точнее на беседу в прокуратуру, заставляет меня задуматься над тем, что что-то изменилось в правилах игры, о которых договорился Лужков с кем-то, я не знаю с кем именно, во власти, когда уходил в отставку. Потому что все-таки, живя за границей, насколько мне известно, Лужков периодически безбоязненно приезжал в Москву для того, чтобы какое-то время провести здесь, повстречаться там, с друзьями, с родственниками. В отличие от его жены Елены Батуриной, которая, по моей информации, вот как уехала в Лондон, так там в Лондоне и живет. И вдруг вот Лужкова в прокуратуру тащат. Зачем? Не знаю. Может быть, действительно, его интервью «Радио Свобода» было воспринято как афронт. Вот, знаете, я могу давать интервью «Свободе», там, я не знаю, Михаил Касьянов или кто-то еще из российских оппозиционеров имеет право давать интервью «Свободе». Кто-то там из политологов, ученых, может давать интервью «Свободе», выступать даже с самыми резкими оценками. А вот человек, который был частью этой власти, возможно, в представлениях тех, кто во власти остался, связан какими-то обязательствами, негласными. В частности, не имеет права какие-то вещи говорить и вообще должен держать язык за зубами.
Лужков во всеуслышание заявил, что не собирается скрываться от следствия и уже в ближайшие дни вернется в Москву. Возможность появления претензий к самому Лужкову не исключает Константин Ремчуков.
Вероятность нельзя исключать, потому что вопросы серьезные. И как поведет следователь этот разговор, какие вопросы он задаст, это мы знать пока не можем. Но судя по той информации, которая была в те месяцы, когда ВТБ входил в Банк Москвы, вызывала много вопросов система принятия решения об увеличении капитала Банка Москвы, о выделении денег какой-то фирме, о залоговом обеспечении тех денег, с кем расплатилась та фирма и так далее. То есть вот какая у следователей в рамках вот этой цепочки возникнет подозрительность отношений, не стоял ли Лужков за тем решением, которое привело вот к проведению денег по такой цепочке, исключать нельзя.
Наличие запасов компромата на опального мэра предполагает журналист Максим Шевченко.
Если Юрий Михайлович будет проявлять политические амбиции, думаю, что есть масса чего ему можно предъявить по экономической деятельности в Москве.
Бывший мэр еще пожалеет о своей неосмотрительности, уверен журналист Дмитрий Муратов.
В связи с тем, что Юрий Михайлович Лужков в годовщину своей отставки позволил себе ряд крайне жестких высказываний о федеральной власти, ему, как говорят в этих кругах, сейчас прилетит обратка. То есть сначала он будет вызван свидетелем, а затем постараются очень серьезно не дать ему возможности вот так вольно обращаться со словами.
Не видит ничего фантастического в возможности задержания бывшего московского мэра писатель Александр Проханов.
Уголовное преследование Лужкова очень вероятно, потому что этот уголовный процесс над Лужковым желают многие, потому что он был бы зрелищным, это было огромное бы зрелище. Поскольку хлеба не очень много, то его могут заменить зрелище. И в Москве, да и, видимо, в России, многие люди с удовольствием бы собрались к эшафоту, на котором бы четвертовали Юрия Михайловича.
Все дальнейшее зависит от тактики действий отставного градоначальника, полагает экономист Сергей Алексашенко.
Будут Юрия Михайловича преследовать или не будут, зависит от Юрия Михайловича. Если он пойдет на обострение, ему послали намек. Юрий Михайлович, лучше молчать. Да, вот мы тебя не трогали целый год, и ты молчал, мы тебя не трогали. Вот теперь ты решил говорить. Мы тебе пока намекаем, прозрачно намекаем, что будешь говорить, будут проблемы. Вот если Юрий Михайлович решит идти дальше вот с такой вот носорожьей упрямостью, я думаю, что будет уголовное преследование Юрия Михайловича. Если он вдруг замолчит и перестанет давать интервью, то выяснится, что он не более как свидетель, и к нему-то всего там два вопроса на 10 минут, и через 10 минут его отпустят.
В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжим наш выпуск через несколько минут. В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжаем наш выпуск. Свержение диктатуры Муаммара Каддафи обернулось актом самосуда над пленным полковником и тяжелым шоком для всей цивилизованной аудитории. Очевидность краха ливийской диктатуры позволила Совету Безопасности ООН единогласно проголосовать за прекращение военной операции НАТО в Ливии. Все действия Североатлантического альянса по защите мирного населения будут прекращены 31 октября в полночь по местному времени, говорится в резолюции. Сдержанный оптимизм относительно перспектив развития ситуации высказал на минувшей неделе глава российского государства.
Мы рассчитываем, что в Ливии наступит мир. Все те, кто сегодня управляет государством, различные представители ливийских племен, смогут прийти к окончательному согласию по конфигурации власти, и Ливия будет современным и демократическим государством.
Не внушает оптимизма произошедшая смена власти в Ливии экономиста Сергея Алексашенко.
Судя по последним сообщениям о том, что Ливия теперь будет жить по законам шариата, я думаю, что конфликты в Ливии продолжатся, только они будут другие. Они будут светские против религиозных, и, может быть, это еще будет более страшный конфликт, чем каддафисты против антикаддафистов.
Всю неделю с мировых телеэкранов не прекращался поток подробностей о последних минутах жизни и посмертной участи тела ливийского экс-диктатора. Свое негодование кровавым зрелищем выразил премьер-министр Владимир Путин.
Семью Каддафи почти все убили, его труп показывали там по всем мировым каналам. Ну, посмотреть невозможно, без отвращения просто. Ну, что это такое? И показывают, значит, как весь человек в крови, раненый еще, живой, его добивают, все это выкатывают на экраны. Это вообще ничего подобного нет в морали ни одной из мировых религий, ни в христианстве, ни в иудаизме, ни у мусульман этого нет нигде. Так, чтобы вот так вот, вот такие вещи выкатывать, джиболой, да, выкатывать вот это на средства массовой информации. Да. Я сейчас не говорю про политическую составляющую, это отдельная тема, там, да, гражданская война, но то, что вот это демонстрируется на экраны, миллионы людей смотрят, в том числе дети, кстати говоря, смотрят. И это уже это не анимация какая-то, не художественный мысль, это же картинки из жизни. Но ничего хорошего в этом нет.
Праведное возмущение национального лидера полностью разделяет журналист Дмитрий Муратов.
Я согласен с Владимиром Путиным. Значит, даже не по поводу показа кадров, может быть, это и нужно в назидание тем, кто доводит мир до революции, вместо того, чтобы идти легитимным путем, но еще и для того, что когда люди издеваются над трупом, чей бы это труп ни был. Это омерзительно. Однако Владимиру Владимировичу я бы еще очень советовал посмотреть, например, в российском Ютьюбе ролик о том, как заместитель начальника колонии в Амурской области Сергей Николаевич Зрачков избивает молоденькую заключенную. И посмотреть еще ряд роликов в российском Ютьюбе об издевательствах самых разных должностных лиц над народом, чьим президентом он станет через пару месяцев.
Ответственность за гибель Каддафи возлагает на спецслужбы НАТО журналист Максим Шевченко.
Они пытаются этими кадрами переложить вину на ливийский народ. Я уверен, что убийство Каддафи прямо на месте курировали переодетые в местную одежду, а офицеры, скорее всего, французской и британской разведок. Потому что они наводили бомбу на конвой, в котором Муаммар выезжал из Сирта. Это было лазерное наведение бомбы. И они потом следили за тем, чтобы его добили. И в голове у него была пуля. Это говорит о контрольном выстреле в голову.
Гибель Каддафи чревата новыми потрясениями, уверен писатель Александр Проханов.
Каддафи своей твердой рукой и своей новой идеологией долгое время держала Ливию в состоянии такой стабильности. И эта внутренняя кипящая страна, наполненная множеством племен, интересов, тайных вождей, она составляла себя целое. Каддафи уничтожен, этот замковый камень выбит из свода государства, этот свод в наших глазах рухнул. И прежде чем установится опять гражданский мир, я думаю, что пройдет гражданская война.
Не ждет обострения обстановки в регионе публицист Леонид Радзиховский.
После смерти Каддафи обострения гражданской войны не будет. Я не думаю, что в одну секунду все закончится. Там, кроме проблем с Каддафи, есть межплеменные конфликты, есть конфликты между разными территориями. Но, в общем, я думаю, что острая фаза конфликта сейчас, по-видимому, пойдет на спад.
Все проблемы у страны, свергнувшей диктатуру, еще впереди, считает Константин Ремчуков.
Ливия впереди ожидает очень тяжелые десятилетия даже, потому что очень молодая страна, с очень молодым населением, до 20 лет. Все это молодое население теперь прекрасно вооружено. Вообще вооруженные молодые боевые люди, это колоссально, что с ними делать? Ты у них не отнимешь оружие просто так. Противоречивые интересы племен. Это серьезная проблема, потому что все правительство в нынешнем виде, вот этот Совет национального спасения, или как он называется, он весь из эмигрантов состоит. И вот эти иммигранты должны объясняться с населением. А поскольку можно предвидеть, что в ближайшие годы наступит разруха, ну, в результате всего того, что было сделано вот в эти месяцы войны, то народ очень быстро начнет вспоминать, что при Каддафи они неплохо жили. И вот это бытовое сознание, что, оказывается, было, в общем-то, не так уж и плохо, оно начнет сказываться в раздражении и в борьбе. Поэтому я предсказываю Ливии очень тяжелые десятилетия восстановления, доведения до какой-то нормальности.
Перегруппировки соперничающих в Ливии сил ожидает журналист Евгений Киселев.
Я думаю, что гибель Каддафи, увы, не положит конец конфликту в Ливии, потому что это не конфликт двух личностей. Это межплеменной конфликт, это, по сути дела, гражданская война между разными ливийскими племенами. С высокой долей вероятности проигравшая сторона перегруппируется, быть может, уйдет куда-то там в пустыню зализывать раны, а может быть, лидеры проигравшей стороны на время уедут куда-то за границу, но я не удивлюсь, если, залезав, что называется, раны, они продолжат боевые действия с теми, кто сейчас взял власть в свои руки.
Напомню, что сегодня гость нашей передачи Николай Храмов, главный редактор интернет-издания «Контуры». Как вы считаете, Николай, кто был заинтересован в физическом устранении Муаммара Каддафи?
Ну, прежде всего, те, кто непосредственно, как кажется, непосредственно его и устранил. То есть, те люди, которые 40 лет пользовались его благодеяниями, в кавычках. Те люди, которых он 40 лет мучил, пытал, убивал, бросал в лагеря. И они устроили самосуд, понимаете? Эти кадры, которые кажутся, например, ну, действительно, которые кажутся чудовищными любому цивилизованному человеку, не надо забывать, что, в общем-то, мы имеем дело с простыми, неумудренными людьми. И для них понятие международного права и Гааги – это, конечно, опосредованное, очень отдаленное понятие. К сожалению, это та участь, которая очень часто ждет диктаторов – самосуд. Как бы это чудовищно не было. Но вот то, что произошло потом, это шокировало нас, с одной стороны, да, когда тело его было выставлено в каком-то холодильнике на рынке, и туда тянулась очередь людей, которые хотели посмотреть. Конечно, это для нас это кажется дико, но с другой стороны, я очень хорошо понимаю этих людей. Для них это важно. Знать, что он убит, что он никогда больше не вернется, что эти годы страшные никогда больше не вернутся. Прийти, показать детям. Все, кончилось. Теперь новая страница в нашей истории, новая страница в вашей жизни. Дракон убит. Вот для них это важно было. Это первое. Но тут есть один очень важный элемент, может быть, не столько для ливийцев, сколько для всех нас, и для американских избирателей, и для британских, для европейцев, для нас тоже, да для всего мира. Дело в том, что ведь Муаммара Каддафи с большим нетерпением ждали в Международном трибунале в Гааге. И то, что он сказал бы там, то, что он показал бы там, это было бы очень интересно узнать. Что я имею в виду? В частности, его роль, далеко не последняя роль, в начале войны в Ираке. Мы знаем, что в последние дни перед истечением ультиматума, который предъявили Саддаму Буш и Блэр, мы знаем, что Саддам передал через Каддафи, что он готов согласиться на это, что он требует какую-то сумму денег, гарантии безопасности, он готов покинуть Ирак. Он это передал Каддафи, Каддафи сообщил об этом Берлускони, с которым близко общался. Берлускони немедленно снял трубку, позвонил в Лондон Блэру. Через, уже через два дня на заседании в Кроуфорде в Техасе, на заседании, в котором принимали участие Азнар и Буш, и по телефону Блэр и Берлускони, эта информация была доведена до сведения Буша. Мы знаем, что Буш не согласился на это. Он сказал, нет, этот сукин сын получит свое, мы начинаем войну. Буш, Блэр и Каддафи избежали того варианта, при котором иракский кризис мог бы быть разрешен мирным путем, на что был согласен уже Саддам. И именно на них лежит ответственность за то, что произошло, за войну и за последствия, за последствия того решения, которое мы расхлебываем, которое мир расхлебывает до сих пор. Вот все это было бы очень интересно узнать в Гааге. Но теперь мы этого уже никогда не узнаем официально. И я думаю, что многие люди, увидев кадры с мертвым Каддафи, очень многие люди, бывшие высокопоставленные политики западных стран или даже нынешние, все они могли вздохнуть с облегчением.
Спасибо. Напомню, что сегодня гость нашей передачи Николай Храмов, главный редактор интернет-издания «Контуры». В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжим наш выпуск через несколько минут. В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжаем наш выпуск. Без малого 4 десятилетия назад в нашей стране зародилась традиция демонстрировать в предпоследний день октября солидарность с узниками совести. Октября 1974 года в Москве в квартире академика Сахарова группой правозащитников была проведена первая пресс-конференция, посвященная Дню политзаключенного. Западным корреспондентам были переданы заявления, открытые письма и другие документы, составленные самими узниками совести. Эти материалы попали на волю, вопреки жестоким мерам администрации, пресекавшим информацию. С установлением в России нынешнего режима связывает спустя 30 лет появление новых политзаключенных писатель Виктор Шендерович.
С некоторых пор в России появились политические заключенные. Это странным образом совпало с появлением путинской администрации, путинского периода в истории России. Поэтому, к сожалению, это для нас не история. Сегодня в России есть политические заключенные. То есть заключенные, да, тут даже речь идет, повторяю, не о судебных ошибках, которые могут быть в любом демократическом государстве, а о людях, которые находятся в тюрьме по воле администрации, вопреки законам. Это очевидно. И, к сожалению, День политзаключенного это у нас 365 дней в году.
Во второй половине 60-х участники нарождавшегося в Советском Союзе движения за права человека осознали, что даже через 10 лет после 20-го съезда КПСС тысячи политзаключенных продолжали оставаться в лагерях. Осужденные за особо опасные государственные преступления были сконцентрированы тогда в мордовских лагерях и Владимирской тюрьме. Положение политзаключенных сразу стало одной из основных тем, распространявшейся в самиздате правозащитных материалов. За этот самиздат власти сажали все новых людей. Аккуратно подходит к классификации узников совести публицист Леонид Радзиховский.
Людей, которых посадили бы в тюрьму за то, что они высказывали свои политические взгляды в рамках закона, то есть не призывали к убийствам, к государственному перевороту, к гражданской войне и так далее, просто критиковали, допустим, Путина, и за это их посадили в тюрьму, по-моему, таких людей в точном значении слова нет. Есть много промежуточных состояний, когда людей обвиняют в каких-то уголовных делах, в хулиганстве, допустим. Они доказывают их, адвокаты доказывают, что дело не в этом, а в политических репрессиях. Но в каждом отдельном случае тут надо разбираться. Что касается дела Ходорковского, то по первому делу, мне кажется, ни с какой стороны он на политического заключенного не тянул. А вот второе дело, совершенно возмутительное, абсолютно ничем, кроме личной мести и желания расправы, необъяснимое. Вот второе дело, да, мне кажется, что второе дело Ходорковского-Лебедева похоже на преследования, если не по идеологическим, то, по крайней мере, по политическим мотивам, по личным мотивам, близко связанным с политическими мотивами. В общем, они могли бы претендовать по второму делу на статус политических заключенных.
В начале 70-х, когда КГБ, казалось бы, повсюду задавило правозащитное движение, по лагерям прокатилась волна протестов, голодовок и кампания писем и заявлений. На волю в самиздат поступала новая информация о положении политзаключенных, которых власти упорно отказывались признавать таковыми. По словам известного правозащитника 60-70-х годов Кронида Любарского, идея организационного оформления этого протеста и выработки статуса политзаключенного носилась в воздухе. Противником произвольного толкования понятия узника совести выступает журналист Николай Троицкий.
Есть такая организация Amnesty International, она признала несколько наших там, товарищей, человек, граждан России, которые сидят узниками совести. Мне кажется, что это все-таки слишком расширительное толкование этого тезиса. Хотя на самом деле, строго говоря, в отдельных регионах действительно бывает. Вот, например, мой друг Ирек Муртазин, который отсидел почти полтора года за критику руководство Татарстана по 282 статье, а там так он и за это и попал, там так и было написано, за разжигание ненависти к социальной группе, именуемой руководство Татарстана. То есть это за критику властей. И он сидел в тюрьме. Ну как, это типичный политический заключенный и узник совести, к сожалению. Да, такие есть, их, конечно, немного, но бывает, встречаются.
30 октября 1974 года политзаключенные мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в Советском Союзе, против государственного произвола и несправедливости. Они протестовали против бесчеловечных условий в тюрьмах и лагерях. С тех пор день 30 октября стали именовать днем политзаключенного. Обилием политзаключенных в современной России удручен писатель Александр Проханов.
Россия – это одна из самых несправедливых стран континента. И эта несправедливость выражается в том, что многие люди садятся в тюрьму из-за политических соображений, хотя они очень часто прикрываются там, уголовными, какими-то другими. В России очень много политических заключенных. И, конечно, День защиты политических заключенных в России – это актуальный день.
Каждый год политзаключенные отмечали этот день совместной голодовкой. Сидели они не только в политзонах, но и в обычных уголовных лагерях. Известны случаи, когда политических поддерживали десятки обычных заключенных, также объявлявших голодовку. В лагерях в этот день зажигали свечи в память о ленинских, сталинских и брежневских репрессиях, в память своих погибших товарищей. Пассивность российского общества в день политзаключенного огорчает писателя Эдуарда Лимонова.
Недостаточно яркие действия по вот, каждый день политзаключенного. Вот если бы это выглядело ярче каким-то, связано было, например, с конкретной тюрьмой, где там содержатся конкретные люди, и протест рядом с тюрьмой выглядел бы очень эффектно, на мой взгляд.
Тогда в 70-х остававшиеся на воле правозащитники организовали несколько групп для оказания помощи заключенным для сбора средств их детям. Начиная с 87-го года, День политзаключенного сопровождался демонстрациями в Москве, Ленинграде, Львове, Тбилиси и других городах. Если в первых демонстрациях участвовали десятки людей, то в 88-м уже сотни, а 30 октября 89-го года демонстрации состоялись в десятках городов от Ленинграда до Хабаровска. Число участников живой цепочки, организованной мемориалом вокруг здания КГБ, составило несколько тысяч человек. При советской власти участники акции преследовались властями. Разгон митинга 89-го года на Пушкинской площади был наиболее жестоким за все годы перестройки. Были задержаны и подверглись административным преследованиям более 100 человек. Наличие сегодня целой категории узников совести признает экономист Сергей Алексашенко.
Политзаключенные, к сожалению, как общность, как явление в России остались. И там, может быть, новых процессов, может быть, как говорит у нас нынешний премьер, новых посадок не происходит, но по старым делам люди сидят, и это количество людей, которые со всей определенности попадают под статус политзаключенных, в России достаточно велико. Поэтому это та проблема, которую стране еще предстоит решать.
В Москве одним из мемориалов в память о жертвах политических репрессий стал Соловецкий камень, установленный 30 октября 1990 года на площади Дзержинского. Этот валун привезли с Соловецких островов, где находился один из первых советских лагерей, откуда начинался архипелаг ГУЛАГ. На камне высечена надпись: «Этот камень с территории Соловецкого лагеря особого назначения доставлен обществом мемориал и установлен в память о миллионах жертв тоталитарного режима 30 октября 1990 года». Судьба политического заключенного номер один тревожит сегодня журналиста Евгения Киселева.
В современной России существует как минимум один узник совести, это Михаил Ходорковский. Я, насколько я знаю, после многих лет колебаний и сомнений организация «Международная амнистия» наконец признала Михаила Ходорковского политическим заключенным, узником совести. Одновременно рядом с ним Платон Лебедев, который, быть может, что называется, случайно оказался в роли его подельника, но все вот эти долгие годы, как раз если бы не было нового приговора, то именно вот 25 октября истекало бы 8 лет, которым его приговорили по первому приговору, он должен был бы выйти на свободу, но не вышел. Вот их двое, как минимум, безусловно, для меня являются узниками совести и настоящими политзеками.
Существование многочисленной категории узников совести отмечает журналист Дмитрий Муратов.
К таким относятся множество людей, которые сидят за экономические преступления. Я уверен, что это узники совести, которых пытают, из которых пытаются извлечь показания на других людей, а из-за этого все время увеличивают им тяжесть пребывания в тюрьме. Канкия, вчерашняя женщина, которую привезли в суд, пережав ей катетер, который вставлен ей, значит, в мочеточник. Конечно же, это относится к 8 лет и исполнилось Ходорковскому, и чуть больше уже Платону Леонидовичу Лебедеву. Безусловно, это люди, которые не признают своей вины, следовательно, они узники совести.
Коммунистические власти последнего этапа существования СССР были вынуждены смириться, и представители КГБ даже возложили венок Соловецкому камню. С этого момента Соловецкий камень – одно из мест в Москве, где пострадавшие от репрессий могут помянуть своих родных и друзей. Собственный счет узникам совести ведет журналист Максим Шевченко.
В России несколько тысяч политзаключенных, в основном это мусульмане, кавказцы, те, кто арестован, русские националисты, те, кто арестован по статьям, связанных с попыткой изменения государственного строя, пропаганды, проповеди и так далее. Я пойду дальше. Я считаю, что некоторые из тех, кто арестован по статье «Терроризм» или «Участие в незаконных вооруженных формированиях», тоже должны считаться политзаключенными, поскольку мотивы их деятельности были не уголовными, а политическими. И формат преодоление террористической угрозы на Кавказе, это в частности и формат политического процесса, который может быть запущен только после признания, что эти люди являются не уголовниками, а политическими заключенными. Это важнейшая составляющая часть, в том числе и дня политзаключенных.
В октябре 1991 года Верховный Совет России принял решение о внесении Дня политзаключенного в перечень официально отмечаемых дат под названием «Дня памяти жертв политических репрессий». Однако ветераны правозащитного движения предпочитают называть его Днем политзаключенного. О категории невинно осужденных предпочел бы говорить историк Николай Сванидзе.
Об узниках совести я бы не говорил. Наверное, сегодня такая категория у нас отсутствует. Но люди, которые сидят не по... Не за свои преступления, скажем так, а потому что они кому-то перешли дорогу, кому-то не понравились, кому-то помешали, или кому-то слишком понравилась их собственность. Такие люди есть, и их достаточно много.
Помню, что сегодня гость нашей передачи Николай Храмов, главный редактор интернет-издания «Контуры». Как, по-вашему, Николай, насколько актуален День политзаключенного в современной России?
Ну, давайте начнем с того, что в современной России нет Дня политзаключенных. В современной России в официальном календаре есть День памяти жертв, кажется, он называется День памяти жертв незаконных репрессий во времена Сталина или что-то в этом роде. Я должен сказать, что это самая настоящая кража. Потому что 30 октября отмечалось в Советском Союзе, кажется, по инициативе Кранида Любарского с 1974 года, именно как день советских политзаключенных. Не день памяти тех, кто был заключен или убит в 30-е годы, в конце 30-х годов, а именно политзаключенных тех, которые сидели в советском ГУЛАГе в 70-е годы, в 80-е годы, вплоть до поздней Горбачевской, до 86-го года. И для меня этот день, конечно, остается днем советского политзаключенного. Да. Причем под советскими политзаключенными я понимаю тех, кто сейчас является политзаключенными при нынешнем неосоветском режиме. А у нас в нашей стране есть политзаключенные, этот день их. У нас есть политзаключенные сейчас. У нас есть члены запрещенной национал-большевистской партии. которые тоже сидят в тюрьме, например, Таисия Осипова, которая сидит в тюрьме по сфабрикованному обвинению в хранении каких-то наркотиков, которые ей, по всей видимости, подбросили за то, что она не захотела свидетельствовать против своего мужа или что-то в этом роде, да? У нас есть люди, которые находятся в заключении, будучи самыми настоящими политическими заключенными. Поэтому, когда этот день, когда мы должны вспоминать об этом, день, когда мы должны бороться за освобождение тех, кто несправедливо находится в тюрьме, за освобождение узников совести, мы подменяем днем исторических воспоминаний, которые, безусловно, тоже очень важны. Тот, кто не знает прошлого, тот обречен повторять его в будущем, безусловно. Мы должны вспоминать и Катынь, мы должны вспоминать и все прочие преступления режима, начиная с 1917 года. И мы, конечно, должны это делать, но мы не должны это делать за счет тех, кто сегодня находится в тюрьмах. Мы не должны отнимать этот день у них. Вот поэтому все-таки это день российского, советского, российского политзаключенного 30 октября. Слово политзаключенный совсем не обязательно предполагает нашу симпатию к тому, кто является политзаключенным, или тем более разделение его идеалов или убеждений. Отнюдь нет. Но при этом надо понимать, что в современной России есть люди, которые являются и политзаключенными, и узниками совести. Я не знаю, к сожалению, не помню, чем закончилась история с объявлением Ходорковского международной амнистией узникам совести, да, по-моему, это и не очень важно, потому что для миллионов и десятков миллионов людей в России и в мире Ходорковский, безусловно, является узником совести, что бы ни решили бюрократы из международной амнистии. Потому что Ходорковский сидит по сфабрикованному обвинению в преступлениях, которых он не совершал. Сидит он там, потому что мотивами настоящими его ареста, суда и тюремного заключения являлись политические мотивы тех, кто его преследует, начиная с президента Путина. Ходорковский сидит в тюрьме не потому, что ему вынесен первый приговор или второй приговор. Ходорковский сидит в тюрьме, потому что нынешний правитель России Владимир Путин решил, что пока он у власти, Ходорковский будет сидеть в тюрьме. И действительно, Ходорковский будет сидеть в тюрьме, пока он у власти. Потому что Ходорковский опасен ему. Потому что он ненавидит Ходорковского, и Ходорковский ему опасен. Я не знаю, насколько... Я с интересом, конечно, читаю то, что Ходорковский пишет, его интервью, его тексты, которые приходят оттуда. Я не знаю, насколько Ходорковский способен быть нашим российским Нельсоном Манделой или архиепископом Десмондом Туту. Я не знаю. Но я, безусловно, очень хотел бы, чтобы Ходорковский оказался на свободе. И потому, что я хотел бы этого для него, и потому, что я хотел бы этого для нашей страны, потому что это означало бы, что страна уже немножко другая.
Большое спасибо вам за ваше участие в нашей сегодняшней передаче. Напомню, что гостем нашей студии был Николай Храмов, главный редактор интернет-издания «Контуры». В эти дни Михаил Ходорковский мог бы оказаться на свободе, если бы не предусмотрительность властей, добавивших ему срок заключения. Репортаж Светланы Губановой.
Или, как подсчитали журналисты, 2922 дня заключения. 25 октября 2011 года Михаила Ходорковского мог бы завершиться первый срок. Он мог бы выйти на свободу, обнять своих близких. И, конечно, многие бы люди, многие сомневающиеся сказали бы: «Ну вот мы же говорили, никакое это не политическое решение. Все по закону. Олигарх отсидел, вышел». Давайте на секунду закроем глаза и представим, что это случилось. Хотя бы гипотетически. Не получается? Мы все понимаем, этого не могло произойти ни вчера, не будет ни сегодня, ни завтра, потому что это не будет никогда при существующем положении дел. Ведь выход Ходорковского на свободу может означать главное – смену политического строя, политического режима. Торжество справедливости, здравого смысла, что еще там? Говорит Ирина Ясина, директор благотворительного фонда Михаила Ходорковского «Открытая Россия».
Давайте так. Если бы Ходорковский вышел на свободу после первого приговора, мы бы с вами жили в другой стране. То есть она была бы далека от совершенства, и правосудие в ней было бы далеко от совершенства, но тем не менее мы могли бы точно сказать, что у нее есть шанс на какое-то позитивное развитие.
Журнал Forbes сделал опрос мнений. Журналисты издания опросили бизнесменов, юристов, писателей, депутатов. Ответ был схож в главном. Свобода для Ходорковского означала бы одно. Власть меняется, и с ней можно вступать в диалог. А пока стыдно. Стыдно за второе дело Ходорковского, которое появилось ниоткуда, ни из чего. Фарс, буфонада, шоу. Настроение бизнеса и интеллектуальной элиты, той прослойки общества, от которой зависит будущее страны, можно характеризовать как упаднически подавленное.
Как тут грустно пошутил в живом журнале один мой приятель, Ходорковскому дали смертный приговор в рассрочку. Как не ужасно это звучит, все мы, узнав про третий срок Путина, подумали о том, что это суть третий срок Ходорковского. И, как сказать, ужас и несправедливость этого процесса, того, что происходит вокруг нас, оно нас не отпускает ни на секунду, оно нас преследует. Делать с этим я не знаю что. И мне кажется, что уже у нас у всех опускаются руки. Особенно после решения Европейского суда, которое сработало так и вашим, и нашим.
И все же однажды это случится. Михаил Ходорковский и его коллега Платон Лебедев выйдут из тюрьмы. Посидевшими, постаревшими, словленными, раздавленными. Вот это вряд ли. Ведь именно этого от них ждут их ненавистники. Вряд ли. Ходорковский однозначно не уедет из страны. Вряд ли будет заниматься нефтью и бизнесом. Но от своих политических убеждений он точно вряд ли откажется. Слишком затянулась эта история. Он уже давно политическая фигура уровня номер один. Не случайно его реплики, выступления или публикации уже всеми воспринимаются гораздо шире, чем даже некий политический контекст. Цитируется, перефразируется. Он уже второй Солженицын, и именно поэтому его так боится ныне действующая власть. Этот страх власти перед выходом Ходорковского на свободу больше страх иррациональный, уже где-то на уровне психоза.
Встать на позицию человека с другими мозгами, в принципе, с другими мозгами, с другими идеалами, то есть вообще без идеалов, мне очень сложно. Но я только могу предположить, что, держа его в тюрьме, они запугивают не только его, они запугивают всех. Ровно по периметру всех российских предпринимателей, которые знают, что если вот так расправились с Ходорковским, который на тот момент, на момент ареста был самым богатым, самым сильным, самым-самым-самым, то тогда уже до каждого из них доберутся, если надо.
Иными словами, дело Ходорковского было нужно власти как символ, эпатажный символ спускового крючка. После него было тысячи мелких, десятки тысяч дел предпринимателей, которые пошли под одну гребенку по тем же статьям Уголовного кодекса, по которым сидят Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Ирина Ясина много лет работала под руководством Михаила Ходорковского в его благотворительных проектах. Сейчас, оглядываясь назад сквозь слезы, она вспоминает те лучшие времена. Хотя...
Человек, он был не очень приятный. То есть это был очень жесткий, очень-очень жесткий менеджер, который, конечно, выполнял, не просто выполнял, а с блеском выполнял ту функцию, которую он сам на себя возложил. То есть руководство крупнейшей в стране нефтяной компании. Одной из крупнейших компаний в мире. Он это делал действительно с блеском. Оставались ли у нас моменты для человеческого общения? Нет, конечно. Потому как, ну, я работала хоть и в благотворительной организации под его началом, но тем не менее все те жесткие нормы и требования, они распространялись на нас. То есть прозрачность, эффективность, быстрота реакции, все это требовалось каждый день.
Перед арестом Михаил Ходорковский словно почувствовал, что что-то произойдет. Он вдруг начал меняться, как будто более глобальные вопросы жизни его вдруг начали волновать. Он стал каким-то задумчиво философским. Это казалось необычным и странным. Было очевидно, что в обычной жизни жесткого менеджмента таким вопросам места нет. В тюрьме же Ходорковский и вовсе стал философом. После ареста Ходорковского фонд «Открытая Россия» проработал 2,5 года, дружно, экономно, понимая, что их история конечна. 17 марта 2006 года у фонда арестовали счета по совершенно липовому постановлению. Сотрудников фонда в полном смысле этого слова заставили свернуться, закончить оставшиеся дела и сдать их в архив. С тех пор только два проекта худо-бедно продолжают жить. Клуб региональной журналистики, который каким-то образом еще удерживается на плаву, и детский дом лицея Каралова. Лицеем руководят родители Михаила Ходорковского. Они так и говорят: у нас 150 внуков, мы не можем их предать. К сожалению, все остальные волонтерские проекты закрыты.
Остается тоска и то, что называется мелкотемье. Не хочется вроде размениваться, потому что те задачи, которые ставил Миша, и те средства, которые он предлагал для их решения, были мало с чем сравнимы.
Светлана Губанова, Андрей Плескунов, RTVI, Москва.
Это все о главных новостях уходящих 7 дней. Вы смотрели и слушали программу «Грани недели». В студии работал Владимир Карамурза. Мы прощаемся до встречи через неделю. Всего вам доброго.